глазами священника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова. И я рада представить сегодня вашему вниманию фильм, который имеет особую историю и значение. Своим взглядом на киноленту будет также делиться и иеромонах Сава Алешин. Итак, сегодня мы будем говорить о сериале «Идиот», вышедшем на экраны в 2003 году у нас в России. Сложный материал – роман «Идиот» повышенной интенсивности, яркости и напряженности. Кто бы и как бы ни снимал этот роман, зрителю неизбежно придется думать, чтобы не терять нить и не сбиваться с курса. Это нужно принять как данность. Стоит отдать должное режиссеру и сценаристу мини-сериала «Идиот» Владимиру Бортко. В его умелых руках роман Достоевского получил очень достойную экранизацию в 10 сериях. Казалось бы, что Федора Михайловича экранизировать невозможно из-за объема текста, огромного количества монологов и характеров. Казалось бы, что никто просто не осмелится дать свое толкование этому роману. Режиссер не дал тексту нового прочтения, он просто снял, бережно перенеся его на экран. В этом и заключается удачность экранизации Владимира Бортко. Он серьезно и уважительно относится к задумке автора, чего не может не почувствовать даже самый требовательный читатель. Так и «Идиот» смотрится как длинная, масштабная и красивая театральная постановка. Антураж того времени, лица актеров, которые мы постоянно видим крупным планом, создают эффект полного погружения в происходящее, тем самым позволяя нам на протяжении всего пути следовать за героями, чувствовать себя вблизи, ощущая даже дыхание. Надо отметить и то, что съемки сериала проходили в точном соответствии с географией романа Достоевского в старых особняках и переулках Санкт-Петербурга в Москве. Небольшая сцена снималась в Швейцарии.
Князь Лев Николаевич Мышкин из-за границы.
Вам, собственно, генерал?
Да, у меня дело.
Меня не интересует ваше дело. Мое дело только доложить. Вы действительно из-за границы?
Мне кажется, вы хотите спросить, точно ли я князь Мышкин. Но из вежливости не спросили. Я вас уверяю, я не солгал вам. И вы отвечать за меня не будете. А то, что я в таком виде и с узелком, то просто обстоятельства мои в настоящее время неказисты.
А долго вы изволили ездить?
4 года. Да я все почти на одном месте сидел в деревне.
Отвыкли от нашего-то.
Да я, знаете, я и прежде здесь ничего не знал. Ой, а теперь здесь говорят, столько всего слышно, нового. Вот про суды много говорят.
А как там насчет судов, справедливо или нет?
Я не знаю, я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет.
А там казнят?
Да, я видел во Франции и в Лионе.
Вешают?
Нет, все голову рубит.
И что же кричит?
Ну куды, в одно мгновение. Знаете, человека кладут, и падает такой широкий нож. Гильотиной называется, тяжело, так сильно. Голова отскочит так, что глазом не успеешь мигнуть. А приготовления тяжелые. Вы знаете, когда вот приговор зачитывают, когда вяжут, снаряжают, на эшафот взводят. Вот тут ужасно. Это что же с душой в эту минуту делается? Это до каких же судорог ее доводит? Так это же просто надругательство над душой. Это же больше ничего. Ведь сказано, не убий. Так за то, что он убил, и его убивать нельзя. Нет. Знаете, я вот и месяц назад это видел. У меня до сих пор просто как перед глазами.
Это хорошо еще, что муки немного, когда голова отлетает.
Вот смотрите, вот вы это сейчас заметили, да? Вы знаете, что это все замечают? Вот точно так вот, как вы. Понимаете, это все замечают. И машина для того, это выдуманная, это гильотина. А мне ведь тогда вот в голову пришла одна мысль. А что, если это хуже? Вот подумайте сами, если вот, например, пытка, да? При этом страдания, раны, ужасно, мука телесная. Так это, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает. Так что мучаешься одними ранами, вплоть пока умрешь. А ведь главное, самая сильная боль, это ж может не в ранах. А вот в том, что вот ты же знаешь, наверное, что сначала через там час, потом через 10 минут, потом через полминуты, а потом теперь, вот, прямо сейчас. Душа из тела вылетит, и все, и ты человеком больше не будешь. И это, наверное, понимаете, вот главное тут то, что наверное. Вот когда голову кладет под самый нож и слышит, как скользнет прямо над самой головой вот эти четверть секунды, это же страшнее всего. И вы знаете, это не моя фантазия. Нет, это так очень многие говорили. Вы знаете, до того я этому верю, что я вам прямо скажу мое мнение. Убивать за убийство – это несоразмерно большее наказание, чем самоубийство. Убийство по приговору – это несоразмерно ужаснее убийство разбойнича. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью. Но в лесу или как-нибудь он же еще непременно надеется, что спасется. Он до самого последнего мгновения надеется. А бывали случаи, уже горло перерезано, а он все еще верит. Или бежит, или просит. А тут всю надежду. Тут всю надежду, с которой умирать, в 10 раз легче ее отнимают, понимаете? Наверное, отнимают. Тут приговор в том, что, наверное, не избегнешь. Вот в этом вся мука ужасная сидит. И страшнее этой муки нет на свете на всем. Ну вот про эту муку и про эти страдания Христос говорил. Нет, с человеком нельзя так поступать.
Сериал явился экранизацией романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», ставший едва ли не первым в мировом кино, максимально приближенный к первоисточнику. Можно передать сюжет, переживания героев, но раскрыть всю подноготную практически невозможно. Тем не менее, сериал получился насыщенным и довольно близким к оригиналу. По сюжету книги и сериала главный герой – князь Лев Николаевич Мышкин. После длительного лечения в психиатрической клинике Швейцарии возвращается в Санкт-Петербург. В поезде князь знакомится с Парфеном Рогожиным, сыном богатого купца, унаследовавшим после его смерти огромное состояние. На первых порах князь ищет помощи и приюта в доме своей дальней родственницы, генеральши Япончиной. Та знакомит его со всеми членами семьи, мужем и дочерьми. Узнает Мышкин и секретаря генерала Ганю Иволгина, который готов сдать князю на первых порах комнату в доме своих родителей. Интрига закручивается вокруг запланированного брака Гани Иволгина и Настасии Филипповны. Она, оказавшаяся на содержании богатого сластолюбца Тоцкого, в душе считает себя падшей женщиной. Ганя, пытаясь вырваться из своего положения, намеревается жениться на деньгах отступных Тоцкого. Рогожин, конечно же, против такого брака. Судьба Анастасии Филипповны трагическая и ужасная одновременно. Крайне интересует князя. Все вокруг этой женщины как будто сходят с ума и заражаются друг от друга страстью к ней. Не избегает этой участи и Мышкин. Все осложняется тем, что Аглая, дочь генерала, решает, что любит князя и готова сражаться с соперницей за эту любовь. Тонкий и душевный князь Мышкин – своеобразный катализатор лучшего в душах всех встреченных им в Петербурге людей. Тем не менее, к лучшему ничего изменить не может. История завершается трагически. Настасья Филипповна погибает от рук Рогожина, страшно ревнующего ее к остальным мужчинам. А князь Мышкин, не выдержав всего этого, снова впадает в безумие и оказывается на лечении в Швейцарии.
Ну что рассказать тебе? Лев Николаевич, Лебедев, Ганя, Птицын и Варвара Ардалионовна живут по-прежнему. Рогожин выдержал 2 месяца воспаления в мозгу, а когда выздоровел, был осужден на каторгу на 15 лет. Аглая вышла замуж за польского графа, эмигранта. И оказалось, что граф этот вовсе и не граф. И втянул ее в какой-то комитет по освобождению Польши. Князь, выздоравливай и возвращайся в Россию, потому что все это и вся эта заграница, все это одна фантазия. И все мы за границей только одна фантазия. Ведь ты сам видишь.
В сериале покоряет все и мгновенно. Евгений Миронов, Машков, Вележева, Чурикова, Ольга Будина и все остальные роли. Актерский состав бесподобен. Сколько было сцен в фильме, когда перехватывало дыхание, сколько реплик можно было заучить наизусть, снова и снова пересматривая ленту.
Я вам лучше расскажу один рассказ про мою встречу одну с человеком. Этот человек был возведен раз вместе с другими на эшафот. Ему был прочитан приговор – смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 было прочитано помилование и назначена другая степень наказания. Но в промежутке между 2 этими приговорами он прожил под убеждением, что через несколько минут он умрет. Он помнил все с такой необыкновенной ясностью. Он мне говорил, что никогда и ничего не забудет из этих минут. В шагах 20 от эшафота были врыты 3 столба, потому что преступников было несколько человек. И 3 первых подвели к этим столбам, их привязали. Потом надели колпаки, белые колпаки, но чтобы не видно было ружей. И против каждого столба выстроились солдаты. А мой знакомый был 8-м по очереди, и выходило, что ему остается жить, ну, 5 минут, не больше. Он говорил, что вот эти 5 минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Он говорил, что в эти 5 минут ему казалось, что он еще столько жизни проживет, что сейчас еще как-то странно думать о последнем мгновении. И он даже еще разные распоряжения сделал. Он положил 2 минуты, чтобы, ну, проститься с товарищами. Потом еще положил 2 минуты, чтобы подумать в последний раз, ну, про самого себя. А потом, чтобы последний раз поглядеть вокруг. Он помнил, что, прощаясь с товарищами, он одному из них задал посторонний вопрос и почему-то очень заинтересовался ответом. Вот. А потом настали 2 минуты, последние, которые он положил, чтобы подумать, ну, про самого себя. Он все думал. Ну, как? Ну, как же так? Вот сейчас же он есть, он же живет сейчас. А через несколько минут, вот, ну, через 3 минуты уже будет нечто. Кто-то или что-то, так кто же, где же? Он все это хотел в эти 2 минуты решить. И невдалеке была церковь, невдалеке. И купол светился, крыша очень светилась на ярком солнце. Позолоченная крыша. Он помнил, что он ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее исходившие. Он глаз не мог оторвать от этих лучей. Ему казалось, что вот эти лучи – это его новая природа. Что он как-то через несколько минут непременно как-нибудь сольется с ними. И вот эта неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет вот сейчас, оно, которое наступит, были ужасны. Но он говорил, что страшнее всего, тяжелее для него в эту минуту была мысль беспрерывная, что если не умирать, а что если воротить жизнь? Какая бесконечность! И все это было бы его, все это было бы мое! Я бы, конечно, каждую минуту бы в целый век превратил, я бы ничего не потерял. Я каждую минуту бы счетом отсчитывал, ничего бы даром не истратил. И он говорил, что эта мысль до того у него в такую злобу переродилась, что он уже хотел, чтобы его поскорее расстреляли.
В игру главного героя Евгения Миронова просто невозможно не поверить, отрешенный, задумчивый, столика безумия. Все склоняет к тому, чтобы увидеть в нем того самого князя Мышкина, сошедшего со страниц романа Достоевского. Евгений Миронов с такой глубиной передал всю хрупкость, ранимость, наивность и открытость мышкинской души. С такой самоотдачей окунулся в чужую жизнь. И эти глаза главного героя, которые смотрят прямо в сердце и душу зрителя, словно своим светом выжигают все дурное, показывая истину, оставляя чистоту.
Я 4 года тому назад думала, а не выйти ли мне и впрямь за моего Афанасия Ивановича. Право заставила бы. Падок уж очень выдержать не может. Да потом, слава богу, подумала, стоит ли он такой злости. И так мне мерзко стало, что если бы сам посватался, не пошла бы. Нет уж, лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачки пойти. Уйду, все ему брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего кто меня возьмет? Спроси вон Ганечку, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко-то вон не возьмет.
Да Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, зато князь возьмет.
Правда?
Правда.
А ведь впрямь от доброго сердца, я его знаю, благодетеля нашла. А может быть, и вправду про него говорят, что того. А чем жить-то будешь, князь, коли так влюблен, что за себя, за князя Рогожинскую берешь?
Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую.
Это я-то честная?
Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел, вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали, Вы из такого ада чистое вышли. Это много. К чему вы стыдитесь? Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю слова про вас сказать, Настасья Филипповна.
А не стыдно тебе будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала?
Мы в лихорадке были. Вы и теперь как в лихорадке. Вы как в бреду.
И не постыдишься, когда тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила?
Не постыжусь. Мы не по своей воле у Тоцкого были.
И никогда не попрекнешь?
Не попрекну.
Ну, гляди, князь, за всю жизнь ручайся.
Настасья Филипповна, я вам говорил, что за честь приму ваше согласие. И что вы мне честь делаете, а не я вам. Вот вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я смешно, может быть, очень выразился. Я был сам смешон. Но мне казалось, я понимаю, в чем честь. Уверен, я правду сказал. Вы же себя сейчас загубить хотели безвозвратно. Потому что вы никогда потом, вы не простили бы себе этого. А вы ни в чем не виноваты. Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что вы в самом деле себя виновную считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, я точно знакомое лицо узнал. Мне показалось, вы меня уже звали, как будто бы. А я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна.
Вот так добрый человек.
Спасибо, князь.
Идиот по роману Федора Михайловича Достоевского, нашего величайшего русского писателя. Но надо сказать, что Достоевский, конечно, очень интересная творческая личность, и его произведения неоднозначно воспринимаются. Люди, которые, конечно, интересуются религиозной, философской мыслью, они просто обожают его книги. Я, признаюсь, первоначально не смог прочитать «Идиота». Никогда это было в школьной программе, не позднее, лишь вот несколько лет назад я осилил это произведение. Просто, на мой взгляд, конечно, у Достоевского очень тяжелый слог, и вот, наверное, когда только пришло свое время, я смог прочитать этот роман. Само название фильма и книги «Идиот», оно неоднозначно. Идиот в данном случае – это не больной человек, а идиотом он здесь воспринимается по образу жизни. По сути, в самом даже имени Лев Мышкин, князь, вроде бы князь, высокий человек, занимает должен высокое положение в обществе, но при этом его не любят, и, мало даже так сказать, не любят, над ним смеются. А смеются над чем? Над его определенными нравственными идеалами. И Достоевский этими идеалами выставляет именно христианское понимание мира, христианское восприятие действительности, нравственности и так далее. И в этом-то плане становится понятно и имя Лев Мышкин, вроде Лев Великий, да, царь зверей, и мышка какая-то, маленькая животинка. И вот даже в этом, в имени главного героя, и то есть это противопоставление одного и другому. На мой взгляд, это произведение, которое отражает реалии не только того общества российского, которое существовало, но и нынешней нашей даже действительности. Для нас, например, неудивительно, что христиан иногда тоже называют идиотами. Апостол Павел нас еще об этом предупредил. Он говорит, что мы для иудеев проповедь о кресте Господнем, да, а так как мы христиане, мы говорим, что мы тоже должны взять свой крест и последовать за Христом. Так вот, слово о кресте Господнем для погибающих – юродство, то есть безумие, а для нас спасаемых – сила Божия. Мы для иудеев, пишет апостол, соблазн, а для эллинов, то есть для язычников, мы безумцы, мы действительно идиоты. Ну, какой нормальный человек отреагирует, когда, если ему скажут, что надо утром в воскресенье на службу вставать, надо поститься, надо молиться, надо нравственные какие-то заповеди, правила соблюдать. И, конечно, даже если совершенно незнакомый с христианством человек или враг христианства, он, конечно же, будет называть нас идиотами. И вот то же самое и здесь, название этого романа, оно отражает именно вот это противопоставление той России, которая была, вроде бы внешне-то православной, но, с другой стороны, далекой от тех христианских заповедей, образом которых предстает сам князь Мышкин. То есть сам князь, по замыслу Достоевского, это образ христианских добродетелей, это образ самого христианства. И, естественно, тот мир лживый, гордый, завистливый, самовлюбленный, он не мог принять этого князя. Хотя, когда становилось трудно, а все обращались к нему за помощью, и каждому он старался помочь, каждому он старался утешить. Вот, поэтому... Почему я говорю, что и в современном мире этот роман должен быть актуальным? А потому что сейчас так и происходит. Происходит не только подмена понятий с нынешней проповедуемой толерантностью, особенно в западном мире, который перестает уже быть христианским, а возможность греха стала больше, распространение греха благодаря телевидению, благодаря интернету. Человек получил возможность больше грешить. Грех-то остается прежний, возможности становятся больше. И вот эта гордость, это самопревозношение, а самое-то главное, как говорит архимандрит Иеремия, настоятель Афонского монастыря, отсутствие любви. Вот что губит мир. И об этом нас предупреждает Господь, что за умножение беззакония иссякнет в мире любовь. И поэтому вот эта катастрофа, которая в конце концов и случается в конце романа, она и отражает вот эту катастрофу российской той действительности, когда все закончилось 17-м годом, закончилось революцией, торжеством богоборчества, торжеством анархии. И, конечно же, нам, как православным христианам, нужно подумать о том, а не закончится ли и наше время подобным. Если действительно за умножение беззакония иссякнет любовь, то что же будет дальше в нашем мире?
Экранизация «Идиота» при всех ее возможных несовершенствах показала простую, но важную в наш век вещь. Обращение к классике сейчас может быть востребованным. Не нужно только недооценивать ни русских классиков, ни зрителей, читателей, слушателей, которые принадлежат одному народу с его загадочной, иррациональной душой-христианкой. На этом наша программа «Кино глазами священника» подошла к концу. Сегодня мы говорили о фильме «Идиот». До новых встреч! Всего вам доброго!
Кино глазами священника.